Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение посланнику Аллаха, его роду, сподвижникам и всем, кто верно следует его путем. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварищей. И я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Саляму алейкум! Аллаху Акбар! Маша Аллах! Ну как, все собрались? Все на месте? Если вас тут нет, то поднимите руку. Один из Египта, второй из Египта. Саиди. Да, люди все еще идут один за другим. Маша Аллах. А билеты бесплатные, да? Альхамдулилля. Есть ли у нас сегодня в зале мусульмане? Если да, то поднимите руку. О, кто не мусульманин, также поднимите руки. Раз, два, три. Что вы думаете об этих террористах вокруг вас? Да, кажется, я зачитался разных газет. А что тут написано? Юсуф зажигает. Кстати, вы можете произнести Юсуф?
Юсуф.
Надо же, вы произнесли это имя правильно с первого раза. Моя жена до сих пор меня зовет Юсуфус. Если это вас рассмешило, то вас рассмешит все, что угодно. Альхамдулилля. Сегодняшняя тема у нас весьма особенная и прекрасная. Я очень рад и горд тем, что Аллах Субханаху Ва Та'аля, Всевышний Господь, дал мне возможность сегодня говорить об одной из моих любимых тем. Тема называется «Иса ибн Марьям». Как мусульмане мы понимаем, что это означает, но люди, которые не знают арабский язык, могут спросить: «А? Что он сказал? А что это значит?» И тогда мы переводим эту фразу как «Иисус, сын Марьям». Мир ему. Прежде чем начать, давайте вспомним пару вещей относительно этимологии данных слов. Итак, что мы имеем в виду, произнеся эти слова? Первое, о чем мы сегодня будем говорить, это об Исе. И как же произнести это имя, Иса? Кто этот Иса? Почему мы не можем просто сказать Иисус, как говорят все нормальные люди? В действительности, если взглянуть на Ветхий Завет, Тору, книгу Яхудов, то есть иудеев, то мы можем обнаружить, что в ней упоминается человек по имени Исоа. Исоа. И он не тот Иисус, которого мы знаем сегодня. Тем не менее, мы знаем, что это имя использовалось в давние-давние времена. Он был одним из потомков Ибрагима. Да, кстати, по поводу имени Ибрагим. В этом случае мы также не говорим Абрахам, так как его имя было Ибрагим. Мы должны знать это, так как иудеи... Я же говорил, что их рассмешит все, что угодно. У нас сегодня замечательная аудитория, Маша Аллах. Итак, сегодняшняя тема — тема об Иисусе, алейхиссалям, мир ему. Одна из моих особенно любимых тем, так как многие годы, почти 50 лет, я был христианином. А христиане любят Иисуса. В конце концов, я считал, что христианин — это человек, который следует за Христом. Но есть нечто другое, что мы должны понять. Это то, что английское слово «Христос» происходит от греческого слова «Христос». Это не арабское, не еврейское, не арамейское слово. Это греческое слово. Греческое слово «Христос». На английском языке оно произносится в укороченном виде «Христ», «Крайст». Итак, мы узнаем, что по сути мы произносим это слово неправильно. Поэтому это просто замечательно, что мы можем обратиться к языкам оригинала и почувствовать, как имя Иисус произносилось 2000 лет тому назад. Мы даже можем обратиться к более древним источникам, давностью 5, 6, 10 тысяч лет. во времена Мусы. А кто такой Муса? Муса — это Моисей. Во времена Ибрагима. А как насчет Нуха? Кто такой Нух? Да, Ной. А как насчет Якуба? Да, Яков. Хорошо. А как насчет Аюба? Нет, я не могу гадать. Вы говорите, я узнаю от вас, кто это. Вы говорите, это тот, это Иов. На английском языке, если убрать из этого имени последнюю букву, то у нас получится слово «job», что в переводе будет означать «работа». Кстати, нам всем ведь нужна работа, да? Особенно в нынешнее время. Иов, Джоб, Аюб. На самом деле, был весьма знаменательным посланником Аллаха, Субханаху ва Тааля. Пророком Господа Бога. У него была особая отличительная черта характера. Его можно сравнить с Буддой, о котором никто ничего плохого не скажет. Может ли мне кто-нибудь рассказать что-нибудь о Будде? Согласно одной из историй о нем, которые мне рассказали, Будда отдал одну свою руку льву, чтобы он мог утолить свой голод. Мы не знаем, насколько достоверна эта история, так как у них нет таких преданий, как у нас. Хадисы, чья достоверность тщательно проверяется. Но мы точно знаем это, потому что об этом человеке по имени Иов нам рассказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что он был по-настоящему очень смиренным, очень кротким рабом Аллаха. Во многих отношениях, и когда болезнь и все остальное настигло его, и он тяжко страдал, по причине болезни на его теле появились черви, которые питались его плотью. И вот однажды, один из этих червей падает на землю. Аюб поднимает его и ставит на прежнее место, сказав, «Каждое создание и даже этот червь имеет свой риск от Аллаха». Риск — это что? Пропитание. Да, пропитание. Чем больше мы узнаем обо всех пророках, тем лучше понимаем одну вещь относительно ислама. Давайте проведем маленький тест для более правильного понимания. Снаружи, когда вы подходите к этой двери, на стене вы можете увидеть стенды, на которых вкратце приведены истории всех пророков. Стоя перед ними, вы можете сказать, «Хорошо, я знаю, кто такой Ной, и я знаю, кто такой Ибрагим, и я, минуточку, а почему его называют вторым отцом человечества? Почему Ибрагима называют другом Аллаха? А почему Мусу называют Калимулла, собеседником Аллаха?» В общем, найдите время для размышления об этом, чтобы понять, что эти люди очень много значат для нас, что они величайшие люди. Кто-то может сказать, что это были обычные люди. Я знаю, что некоторые даже сравнивают их с Богом. Они не боги, но они не просто обычные люди. Потому что обычные люди, такие как мы, могут совершить очень много ошибок. Однако пророки не совершали тяжких грехов. Они не делали того, что, как некоторые утверждают, они сделали. Потому что мы, мусульмане, считаем, что все пророки по степени выше всех нас, обычных людей, мы ставим их выше самих себя. Не только потому, что мы любим их, а также потому, что мы уважаем их, и мы следуем им. А мы не можем последовать за теми, кто совершает плохие поступки. Таким образом, пророки — это люди, посланные к нам с посланием от Всевышнего Господа, и они являются выдающимися личностями, черты их характеров были выше всяких упреков, чтобы люди могли следовать за ними и не совершали ошибок и грехов. Сейчас вы можете сказать, что в Библии сказано так, в Библии сказано этак, а я вам в ответ задам вопрос, в какой Библии? Их ведь много. В одной из них может быть сказано что-то одно, а в другой, может быть, это даже и не упоминается, потому что все они разные. А для нас, для мусульман, нет двух разных мнений. Относительно любого вопроса касательно ислама, который возник у вас, особенно если он возник по причине того, что вы услышали в этом центре сегодня, вы должны знать следующие две вещи. Первое. Согласно законам ислама, мы обязаны говорить правду. В противном случае мы никогда ни в чем не преуспеем. Мусульмане никогда не будут врать преднамеренно о том, что касается ислама. Никогда. Второе. Это доказательство. Даже если мы сделаем ошибку, а такое вполне может быть, мы можем проверить это, потому что в исламе все представлено четко и ясно. Что бы вы ни хотели узнать об исламе, вы найдете это в нем. У нас есть всего один Коран. У нас нет 2, 3, 4, 5 версий Корана. Всего один Коран, и он на арабском языке. Еще один источник достоверных свидетельств – это хадисы. В книге «Вера» в сборнике достоверных хадисов Аль-Бухари приводится хадис от Умара, да будет доволен им Аллах, который рассказывает, что он слышал, как пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Поистине, дела оцениваются только по намерению». Данное предание не имеет двух вариантов. Если вы спросите любого мусульманина о том, какой первый хадис, он расскажет вам этот хадис. Если вы начнете рассказывать этот хадис, он может досказать его за вас. Также дела обстоят и с Кораном. Например, кто-то начинает читать какой-нибудь аят, и вдруг в середине аята он останавливается. Возможно, потому что он забыл, а возможно, потому что сомневается в чем-то. И тогда кто-то из толпы, из джамаата, может помочь ему дочитать до конца этот аят. Для примера, он начал читать следующее.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم ولم ولم.
Видите, все они знают, как заканчиваются эти аяты, а я всего лишь говорю лям. Вот как все происходит в исламе. А те, которые не знают и им ни разу не доводилось быть среди мусульман, могут обнаружить, что тут нет двух вариантов данного коранического стиха. Всего лишь один вариант. Проверьте, и вы сами в этом убедитесь. Итак, для нас пророк Мухаммад, да благословит его Аллах, приветствует, и вообще все пророки стоят выше всех обычных людей, всех нас. Но они не боги. Они такие же человеческие существа, как мы. Они были рождены, они ели, они пили. Не нашу колу. Они купались, они старели и они умирали. Для нас, для мусульман, они не могут быть Всевышним Аллахом. Ни один из них не может быть Богом. Ибрагим не мог быть Аллахом. И любой, кто исповедует иудаизм, может сказать: «Да, это так». Моисей также не мог быть Аллахом. Любой это вам скажет: «Да, действительно, как Моисей мог быть Аллахом?» И если вы скажете: «А как насчет Иисуса?» На это они ответят: «Нет, нет, а вот Иисус может быть Аллахом». Но почему? Почему вы говорите так? Потому что Он Христос. Тогда мы снова вернемся к тому, о чем мы говорили до этого. Он Христос. Вы не верите в Христа? Мы верим. Ну, вот вам и доказательства. Но почему вы думаете, что Христос означает Бог? Если бы это было так, то все христиане были бы тогда богами, не так ли? У нас у всех одно название, значит, мы все боги, так? Нет? Приведем аналогичный случай. Пожалуйста, задумайтесь об этом на минуту. Когда вы произносите это слово, не зная, что оно значит, другой может понять сказанное вами слово значение Мессии. О, вы верите в Мессию? Да, в Ветхом Завете говорится о приходе Мессии. А вы знали, что слово «Христос» переводится как «Мессия»? Например, когда я говорю «бейт», я имею в виду арабское слово «бейт», что в переводе означает «дом». Тут я не имею в виду английское слово, которое в переводе означает «наживку для ловли рыбы». Арабское слово «бейт» на английском переводится как «дом». Видите, ничего не изменилось, кроме названия. Итак, представим, группа людей слушает проповедь пастыря. Они говорят очень много. И вот один из них заявляет: «Иисус – это Логос». А люди в ответ: «Правда?» Пастор говорит: «Да, в Библии сказано, что он Логос». О, звучит довольно убедительно, не правда ли? Логос. Кто-нибудь из вас знает, что означает Логос? А? Не знаете? Может, вы видели, снаружи на здании висит изображение синего цвета. Это называется логотип. Этот же логотип вы можете увидеть тут. Да. Вот это и есть логотип. Вот это синий логотип изображен на здании снаружи. Кажется, это человек, который читает намаз. Но я не уверен. Взгляните на изображение. Это и называется логотипом. Почему? А вы знали, что это слово происходит от греческого слова «лого»? «Лого» с греческого переводится как «слово». Это все, что оно значит. Итак, это является графическим отображением определенного слова. Когда рисунок или какое-то изображение отображает определенный смысл, определенное слово, его называют лого. Например, кола – это логотип. И, кстати, если вы перевернете слово «кока-кола» вверх ногами и задом наперед, а потом измените в них расположение некоторых букв, то вы можете получить фразу арабским шрифтом, которая будет означать «нет Мухаммаду, нет Мекки». Но я могу вас обрадовать. Если после всего этого вы вернете это слово в прежнее положение, не меняя расположение букв, то в нем вы можете прочитать следующее. «Мусульманин впустую тратит время за компьютером». Да, вы поняли, о чем я, не так ли? Таким образом, мы узнали, что «логос» греческого переводится как «слово», и это все. И это новый способ пастыри завладеть вниманием своей аудитории, все время твердя «логос». Если кто-то приходит в воскресную службу, он может увидеть, как все говорят «логос, логос, логос», и он изумленно вторит за ними. «О, он же логос!» А «логос» в переводе с греческого означает «слово», и никаких других значений у него нет, только «слово». Если вы скажете «Иисус» — это «слово», в ответ вам мы скажем «Да, об этом сказано в Коране, в Калиматуллахе», что с арабского переводится как «слово Аллаха». Итак, что сказано об этом в Коране? Снаружи, из текстов на стенде, вы сами можете прочитать об этом. Аллах говорит об этом в Коране, в 19-й суре, которая называется «Марьям». Кстати, насколько важна для нас сама Марьям? Да, очень важна. Аллах говорит, что она самая лучшая женщина, которую Он создал. Ибн Марьям, сын Марьям, это особый титул, который принадлежит только ей. Это говорит о том, что она особенная женщина. Фактически Аллах, смотрите, как Аллах выделил ее среди других женщин, наделил ее особым почетом. В Коране есть глава, 4 глава с названием «Женщины», которая посвящается всем женщинам, не только мусульманкам. И только именем Марьям названа одна целая глава в Коране, глава 19, Марьям. Таким образом, мы можем узнать, насколько высок статус Марьям перед Аллахом, и насколько она хороша среди других женщин. Итак, ангел пришел к Марьям, когда она была молодой девушкой. В это время она находилась в келье храма. Ангел пришел к ней и сказал, что скоро у нее родится ребенок. А она говорит ему изумленно, «Как это может быть? Ведь ни один мужчина не притрагивался ко мне». И, кстати, в этот момент она также сказала ангелу, «И ты тоже держись от меня подальше». «Да, да, стой подальше». Ангел ей, «Ну не волнуйся ты так, я просто даю перевод текста». Итак, ангел говорит ей, «Твой Господь, то есть Аллах, говорит, что для Него это легко». Когда Аллах хочет что-то, Он просто говорит
«Кун фаякун».
Что Он говорит?
«Кун фаякун».
То есть Он говорит «Будь», и это сбывается. И мы обнаружили это, что в действительности все монотеистические религии до ислама утверждали одно и то же, то есть то, что если Аллах хотел что-то, Он говорил «Будь», и это сбывалось. Вот как все происходило, и в этом нет никаких сомнений. И я думаю, это в первую очередь касается рождения Иисуса. Иисус был словом Аллаха. Он повелел, и слово обрело плоть и жизнь. И что же это по-вашему? Да, именно, это чудо. А теперь мы находим... Тут я приведу сравнение с Библией, потому что, думаю, Библия поможет нам в этом вопросе. Итак, в Библии, в Евангелии от Иоанна, мы находим точно такую же историю. Вначале было слово, и слово было у Бога. Бог произнес слово, и слово стало плотью, и тому подобное. Да, мы знаем об этом. Это не ново для нас. И вот тут, в переводе Библии, кто-то приводит такую вот фразу. Слово было Бог. Однако, в оригинале не это имелось в виду. Это как в арабском языке. У нас есть множество фраз, которые не имеют между собой всех этих соединительных союзов и тому подобное. Но в целом мы точно знаем, что они значат. Например, «калиматулла». «Калиматулла». В этой фразе всего два слова. Слово и Аллах. Но это не значит, что слово это есть Аллах, или Аллах это есть слово. Как вы можете говорить и одновременно создать себя? Как минимум, это звучит очень странно. Но давайте вернемся к нашей сегодняшней теме. Наша сегодняшняя тема об Иисусе, и в частности, о Его возвращении на землю в конце времен. Чтобы рассказать об этом, я, разумеется, должен пропустить много чего, что я люблю рассказывать. Тем не менее, позвольте мне занять всего лишь пару секунд, возможно, пару минут вашего мнения, чтобы рассказать об Иисусе мир ему и его миссии. Все мы знаем о его чудо-рождении. Ни один человек не был так рожден. Мы знаем, что он был рожден без отца. Это чудо? Да. А является ли это самым великим чудом, которое когда-либо происходило? Нет, конечно нет. Создание Вселенной – вот это великое чудо, а не то, что рождение одного человека без отца. Это ведь целая Вселенная. Хорошо, задам вопрос иначе. Является ли это великим чудом в создании человечества? Нет, не совсем. Была ли в истории человечества женщина, которая была рождена без матери? У него была мать. Дети рождаются от матери. А может ли мать быть рождена без матери? Тогда как появилась Ева? Теперь скажите мне, разве это самое великое чудо? Да или нет? Минуточку. А что насчет Адама? У него была мать? Нет. У него был отец? Нет. На самом деле, он был создан из глины, из земли. Разве не так? Если вы верите в это, а об этом говорится и в Библии, и в Коране. Итак, если вы верите в это, то почему вы больше изумляетесь созданию Евы, чем Адама? Получается, создание Адама нас особо не удивляет. Это норма для нас, потому что мы каждый день видим, как люди создаются из глины, а вот создание женщины из ребра – это просто нечто удивительное. А теперь перенесемся на тысячелетия вперед, когда одна из дочерей Хавы, Евы, молодая девушка рожает ребенка. Но у нее нет мужа, у ребенка нет отца. Происходит чудо рождения. Итак, у нас есть такое чудо рождения, но у нас также есть иное чудо рождения. Это рождение женщины без матери. Но подождите, а ведь самое большое чудо – это ведь создание Адама из земли. Это ведь очевидно. У него не было ни отца, ни матери. Хотя при этом, кстати, мы не поклоняемся ни Адаму, ни Еве. Разве не так? Нет, конечно, мы так не делаем. Следовательно, будьте готовы теперь услышать, как и с каким уважением и почтением мусульмане относятся к Иисусу. В то же время я расскажу вам, как Иисус совершал многие чудеса. Наряду с тем, что его рождение само по себе было одним из чудес, чем-то необычным, чем-то, что не поддается научному объяснению. Но тем не менее, свершившимся действием, он также сам творил чудеса, исцелял прокаженных, ставил на ноги тяжело больных, возвратил зрение слепому, который был слепым с рождения. Все это было чудом. Более того, он оживил мертвого человека, совершенно не подающего признака жизни. И мы верим, что все это делал Иисус, но делал это все со изволения Аллаха. Так значит, как он творил эти чудеса? Да, с позволения Аллаха. И это мы находим в Библии, где он говорит, что он делает все это с позволения Аллаха. Несомненно, это поразительно, это чудо. Но вместе с этим это также является свидетельством того, что он был пророком, посланником, который принес с собой Божье послание. Например, я не буду верить посланнику, который приходит и стучится ко мне в дверь. И я спрашиваю, кто это? А он в ответ, посланник. Хорошо, что тебе надо? Дайте мне все ваши деньги. Король велел отдать всем свои деньги мне. Что? Хорошо, а у тебя есть удостоверение личности? Нет. Я оставил его в своей другой повозке. А, ясно. Вы что, мне не верите? Я правда не шучу. Я действительно говорю правду. Ладно, тогда давайте мне половину ваших денег. Что? Вы бы поверили этому человеку? Конечно, нет. Что бы вы отдали ему? Естественно, ничего. Вместо этого вы бы сразу позвонили в 911 и попросили бы забрать этого парня, потому что он выглядит подозрительно. Но, скажем, некто пришел к вам и говорит, что он действительно от короля, который приказал ему пойти и поговорить с вами. И тогда вы просите показать его удостоверение личности. В ответ на это он в качестве доказательства показывает вам его. Вы смотрите на удостоверение, потом на него. Вроде фотография на удостоверение похожа на него. Также в удостоверении есть его фамилия, имя, отчество. И вы говорите, хорошо, вполне возможно, что вы говорите правду, но есть ли у вас какие-нибудь другие свидетельства? Есть ли у вас что-нибудь еще, что могло бы установить, что вы говорите правду? Есть ли у вас бизнес-карточка? И он отвечает, да, у меня есть вот эта королевская официальная печать с королевским гербом. И вы думаете про себя, да, он действительно от короля. Я должен сделать то, что он говорит, так будет разумнее. Также дело обстоит и в случае с посланником Аллаха. Посылая своих пророков с чудесами и знамениями, Аллах сделал так, чтобы у людей не оставалось иного выбора, кроме как поверить им. Каждый из Божьих посланников приносил своему народу истину от Господа и подтверждал правдивость своих слов чудесами и знамениями. Поэтому люди не сомневались в их правдивости. Они знали, что они посланники Аллаха. Я приведу вам один пример, так как нам уже пора переходить к другой теме. К одному народу Аллах посылает своего посланника с посланием. Как только он начинает говорить, что он посланник Аллаха, и что он принес им от него послание, они говорят ему, «Нет, мы тебе не верим. Ты один из нас. Ты обычный человек». Они знают, что он порядочный человек с добрым характером, скромный, правдивый, кроткий и тому подобное. Тем не менее, они не верят ему, потому что послание – это непростое послание. Поэтому они говорят ему, «Почему бы тебе в качестве доказательства правдивости своих слов не сделать так, чтобы из этого камня вышла верблюдица, которая в то же время беременна? Если ты так сделаешь, тогда мы поверим тебе», – говорят они ему. В этот момент Аллах делает так, что этот камень раскалывается надвое, как яйцо. Из него выходит беременная верблюдица. По воле Аллаха свершается то, что они просили. «Ну-ка, скажите мне, кто был этот посланник?» «Да, Салих». Затем Аллах посылает им испытание. И так всегда, если Аллах дает вам увидеть великое знамение, то после этого Он посылает вам большое испытание. Поэтому Аллах сделал так, что эта верблюдица выпила всю воду, которая была в их колодце. И чтобы набрать воды для себя, им пришлось прийти к колодцу на следующий день. Но после этого, на следующий день, верблюдица снова пришла и выпила всю воду. И так продолжалось некоторое время. И вот однажды они сказали, «А почему это мы должны ждать один день, чтобы набрать себе воду? Все знают, что эта верблюдица приходит и выпивает всю воду, оставив нас без воды в трудном положении. Ведь нам тоже нужна вода, тем более, что мы живем в пустыне». И тогда один из них предлагает зарезать верблюдицу. И они убивают ее. И поэтому Аллах уничтожает этот народ. Не потому, что они просто убили верблюдицу, а потому, что они не уверовали даже после того, как пришло к ним явное доказательство, знамение. Когда был послан Муса, мир ему, по воле Аллаха фараону было представлено много знамений, свидетельствующих об истинности его слов. Но, несмотря на это, фараон не поверил ему. После этого Муса по приказу Аллаха собирает сынов Израилевых и выводит их из города под покровом ночи. Когда фараон узнает об этом, он начинает преследовать их и настигает их тогда, когда Муса и его народ достигают берегов Красного моря. Народу Израиля уже начинает казаться, что все кончено. Сейчас фараон жестоко расправится с ними. Но в этот момент Аллах разверз воды моря, разделил его надвое, открыв путь для сынов Израиля. Фараон погнался за ними дальше. После того, как Муса и его народ благополучно переходят через море, Аллах возвращает море в прежнее положение, потопив фараона и его людей. И смотрите, что Аллах говорит в этот момент. «Потому что ты отказался уверовать». Когда же фараон стал тонуть, он сказал, «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Израиля. И я стал одним из мусульман». И Аллах говорит, «Только сейчас? И только сейчас?» «Нет, теперь уже Аллах не примет это от тебя». Аллах сказал, «Сегодня мы спасем твое тело, чтобы ты стал знамением для тех, кто будет после тебя». Это одна из причин, почему сегодня некоторые ученые становятся мусульманами. Они принимают ислам, потому что они видят это знамение, которое сами же нашли. Когда они видят его, то говорят, «Да это ведь один из древних фараонов, который хорошо сохранился даже без мумификации». Он так хорошо сохранился без мумифицирования, но как это может быть? На этот вопрос они отвечают так, потому что он погиб, утонув в море. Тогда есть вероятность, что это тот фараон, который преследовал Моисея и его народ. Когда наш брат доктор Морис Букай исследовал тело этого фараона, к своему большому удивлению он обнаружил, что он вполне может быть тем фараоном, о котором упоминается в Библии и в истории Моисея. Тогда мусульмане в Египте сказали ему, «И что? Об этом фараоне упоминается также в Коране?» В Коране Аллах также говорит, «Сегодня мы спасем твое тело, чтобы ты стал знамением для тех, кто будет после тебя». Мы верим, что это именно то знамение, которое упоминается в этом аяте. Доктор Морис Букай написал две книги «Происхождение человека» и «Библия, Коран и наука». Кстати, после этой находки он принял ислам. Но давайте вернемся к теме о послании Аллаха. Что за послание это было, которое принесли с собой посланники Аллаха? Почему так тяжело было принять данное послание для их народов? Что же было такого в этом послании, что люди отказались принять его даже после того, каким явилось явное знамение? К чему же Иисус, мир ему, призывал свой народ? Что он говорил? Ответ один. «Ля иляха илля Аллах». «Ля иляха илля Аллах». Что это значит? Если вы были гости в семье арабов, у которых вокруг все время бегают детишки, вы наверняка слышали, как они все время говорят «Ля, ля, ля, ля». Поэтому вы знаете, что это значит. Это значит «нет, нет, нет». А теперь слово «иляха». Слово «иля» на английский переводится как «бог». Так как на английском языке слово «Аллах» не имеет своего эквивалента, то вместо него мы используем слово «Бог» с заглавной буквой «Б». Точно такой же перевод был дан древнееврейскому слову «Бог». Иногда в слове «Бог» использовалась заглавная буква «Б», а иногда строчная «Б». Но, извините меня, разве не могли ли бы вы быть более изобретательны? Потому что в разговорах между собой люди не имеют возможности дать знать друг другу, используют ли они слово «Бог» заглавной или со строчной буквой «Б». Не будут же они говорить «большой Бог» или «маленький Бог». Это бессмысленно. Итак, в разговоре это сложно определить. А вот слово «Аллах», хоть и образовывается из корня слова, тем не менее, оно имеет единое значение. «Аль-Илях» на арабском языке означает «Бог», а слово «Аллах» не означает «Бог». «Алиха» означает «боги», а «аль-алиха» тоже значит «боги», только уже с определенным артиклем. Слово «Аллах» имеет значение относительно поклонения. Один из видов понимания ислама является «таухид аль-улюхия», что означает «единственность Аллаха в поклонении». Аллах не может быть во множественном числе, не имеет пола, ни женского, ни мужского рода. На это вам кто-нибудь может сказать: «Эй, дружище, вот у меня есть перевод значения Корана, и в нем используется местоимение «он», «его», «ему» в обращении к Аллаху везде. Что ты на это скажешь?» Скажу, что тут мужской род используется только для выражения уважения. Только для выражения уважения к Аллаху, потому что у Аллаха нет пола ни мужского, ни женского. Он не подобен ни одному из своих творений. Что значит, что нет ничего, никого подобного Аллаху. Но Он все видящий и все слышащий. Он не как мы. Не правда ли? Вы можете Его видеть? Конечно нет. Я могу видеть вас или другого тут, но не Его. Поэтому мы точно уверены, что Аллах не подобен своим творениям. Но любой среди вас может сказать: «Эй, вот в Коране Аллах говорит «мы, нам, нас». Что Он подразумевает, называя Себя так? Может, Он говорит от имени какого-нибудь джамаата или группы ангелов? Как это можно истолковать? Ну что ж, к счастью, в английском языке есть нечто подобное, например, королевское «мы». Когда король, к примеру, говорит «мы издали указ» и тому подобное. Но это не указывает на множественное число, а лишь подчеркивает высокий статус и положение того, о ком идет речь. Поэтому в таких случаях используется местоимение «мы», «нам», «нас». Давайте вспомним немного о грамматических правилах, чтобы понять суть дела более четко. Когда мы разговариваем с людьми, обращаясь к ним напрямую, мы используем не те местоимения, которые мы используем, когда рассказываем о каком-то предмете. Например, если я скажу: «Вот эти стулья, вон те вазы, они красивы, а эти стулья удобны», как вы видите, я использую в этих предложениях местоимение «эти», «те», «они» во множественном числе. Иной пример. Если я скажу, указывая на эту камеру, что эта камера – хорошая камера, хотя она немного мала и, кажется, нацелена на мой живот, то тут, рассказывая о предмете, я использую местоимение «она», «это» в единственном числе, потому что камера тут только одна. Итак, когда мы рассказываем об одном предмете, мы используем единственное число, а когда о нескольких, мы используем множественное число. Но делаем ли мы так постоянно во всех случаях? Нет. Например, когда человек обращается к кому-то и хочет выразить уважение к нему, то он использует местоимение «вы». Например, я говорю своему собеседнику: «С вами приятно общаться». Несмотря на то, что он один, он мой брат по вере, я делаю дуа за него. Это была шутка, тут нужно смеяться. Ну вот, это другое дело. Итак, продолжим. Если серьезно, то когда вы обращаетесь к своему начальнику или преподавателю, то вы обращаетесь к нему на «вы» или на «ты»? Естественно, на «вы». Вы говорите ему «здравствуйте», а не «здравствуй». Теперь, я думаю, вам понятно, почему Аллах употребляет слово «мы», когда говорит о себе. Потому что таким образом Аллах подчеркивает свой высокий статус, свое возвышенное положение. Употребляя слово «мы», Аллах не подразумевает множественное число или то, что у него есть сотоварищи. Он подчеркивает свой царский статус. Таким образом, я разъяснил вам, кто такой Аллах. Аллах — это удивительное имя, которое указывает на то, что Аллах един в поклонении, что у него нет сотоварищей, и что это имя не может быть использовано во множественном числе. Совершенное имя для истинного Бога, не правда ли? Да, конечно. Да, и кстати, иудейские христиане также называют Бога этим именем. Что? Что вы сказали? Нет, нет, нет. Да, да, да. Я могу доказать это вам. Когда вы приходите в отель, регистрируетесь, сдаете свой багаж, поднимаетесь на свой номер, входите в него и для того, чтобы немного отдохнуть, ложитесь на кровать. Тут рядом с кроватью есть тумбочка со светильником на нем. А что же внутри этой тумбочки? В тумбочке вы найдете Библию. И так вы открываете ее, листаете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, вот оно. Перевод на 27 различных языков мира. Урду, испанский, северно-китайский. О, вот и арабский язык. Давайте посмотрим, что в нем сказано. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир». Давайте посмотрим перевод данного стиха на арабском языке. «Ибо так возлюбил Аллах мир». Вау, тут говорится «Аллах». Почему? Потому что христиане, а также иудеи на арабском языке так называют Бога. И если вы сомневаетесь в моих словах, то спросите людей, которые перевели Библию на этот язык. Кто-нибудь из вас видел когда-нибудь Библию на арабском языке? Китабуль Махдис? Видел? Страница первая. Книга Бытия. Слово «Аллах» упоминается в ней 17 раз. Аллах, Аллах, Аллах. Итак, это его имя. А вот имя посланника Аллаха, которому посвящен сегодняшний наш вечер, Иса, мир ему. Его имя не было Иисусом. Это английское слово не существовало тысячелетия тому назад. Слово «Бог» также не существовало тысячелетия тому назад. А вот слово «Мухаммад» существовало. Слово «Аллах» тоже существовало. Оба этих слова существовали. Но тем не менее, вернемся к главной нашей теме. Что насчет Иисуса? Каково было его послание? Он призвал людей поклоняться единому Богу, не предавая ему сотоварищей. Он говорил, что он посланник Бога, посланный им. Они не возражали этому, потому что они ждали Мессию. Он должен был прийти к ним в то время, освободить их от гнета врага. Они предполагали, что с его помощью они победят римлян и захватят весь мир, что будет указывать на то, что они избранный народ. Они верили в это. Кстати, это действительно правда. Само название «Яхуд» означает «те, кому даровано руководство». Аллах избрал их и дал им руководство. Конечно, не все из них приняли его, но тем не менее, Аллах даровал им великую милость. Все шло хорошо. Они были рады этому руководству настолько, что в Библии рассказывается, как и с какой радостью они встречали Иисуса, входящего в город верхом на осле в воскресенье. Они усеяли его путь пальмовыми ветками и восклицали: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» А потом? Что произошло потом? Спустя 3-4 дня они казнили его. Почему? Ответ найдете в Коране. Сура 61, аят 6. Прежде в 5 аяте этой суры речь идет о Моисее, Мусе мир ему, который сказал своему народу: «Я посланник Аллаха, посланный вам». И что еще он им сказал? Да, «Ля иляха илляллах». В следующем аяте Иисус, Иса мир ему, также говорит: «Я посланник Аллаха и говорю вам, ля иляха илляллах». Но кроме этого, он сообщает что-то новое. Он говорит продолжение своих слов. «И чтобы сообщить благую весть о посланнике, который придет после меня, имя которого будет Ахмад, Мухаммад». Они в ответ ему сказали: «Что? Нет, ты наш наставник, ты Мессия. Ты должен помочь нам убить некоторых людей». Вы думаете, я говорю неправду? Минуточку. Некоторые люди говорят, что ислам был распространен мечом. Вы когда-нибудь слышали такое? Ислам был распространен мечом. Слышали такое? Когда мы побывали в университете Карнеги Меллон, мы узнали, что как моральная истина слово «ислам» не позволяет быть насилию. Одно из значений слова «ислам» — это искренность. И как же можно заставить кого-то быть искренним? Это невозможно. Поэтому, если бы ислам распространялись с помощью любого вида насилия в любое время в истории, его бы многие не приняли. Так что он не мог быть так распространен. Итак, продолжим. В Новом Завете говорится, что Иисус сказал им: «И у кого нет, пусть продаст одежду свою и купит меч». Что? Меч. Иисус также сказал: «Я пришел принести не мир, но меч». Что? Меч. Тут вы задаете вопрос пастырю: «Разве Иисус не пришел с миром? Вы же сказали, что Он пришел с миром, разве не так?» И на это пастырь говорит вам: «Нет, вы не поняли. Когда люди переписывали Библию, была поздняя ночь. Они делали свою работу при свете свечи, при очень слабом освещении. И вот в этот момент один из них начал кушать макароны, спагетти, и случайно уронил спагетти на Писание. Поэтому писцу показалось, что перед английской буквой W, слове word, что в переводе означает слово, стоит английская буква S. Поэтому вместо того, чтобы написать «я пришел вместе со словом», он записывает «я пришел с мечом». На английском языке слово «меч» будет sword. На это заявление пастыря вы смотрите с удивлением и переспрашиваете: «Макароны спагетти?» Вам кажется, что он сошел с ума. Но я забыл вам сказать, в те времена не было никакого английского языка. И, соответственно, английская «меч» тоже ни на арабском, ни на древнееврейском, ни на арамейском языке. Это английское слово вообще нигде не использовалось. Итак, я открываю Библию и вижу, что слово «меч» в ней употребляется больше 200 раз. О, Боже мой! Сколько? Больше 200 раз. Меч, 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 меч. Возьми меч и убей его. Меч. И так много раз. И даже в тот день, когда предали и арестовали Иисуса, один из его апостолов вытащил свой меч и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. И тогда Иисус сказал своему апостолу: «Возврати меч твой в его место». Давайте теперь сравним Библию с Кораном. Сколько раз в Коране употребляется слово «меч»? Итак, листаем страницы Корана. Нет, в Коране ни разу не употребляется слово «меч». Несмотря на то, что на арабском языке слово «меч» имеет множество синонимов, нигде в Коране ни одно из них не было упомянуто. Итак, какая религия была распространена мечом? Все, забудьте об этом. Давайте вернемся к нашей теме. Нет, я не хочу упоминать тут о крестовом походе. Ой, кажется, я забылся. Прошу прощения. Давайте просто продолжим нашу тему. Я просто хочу поговорить об Иисусе, мир ему. Когда я принял ислам, некоторые люди сказали мне, что я предал Иисуса, что я оставил его религию. После того, как я прочитал Коран, на такие их заявления я им сказал, «Позвольте мне объяснить вам кое-что. В настоящее время я близок к Иисусу больше, чем когда-либо был прежде, потому что теперь я знаю, кто он на самом деле, и я знаю, что он действительно вернется. В этом я нисколько не сомневаюсь, потому что с тех пор, как я был маленьким мальчиком, и я узнал из книги Откровения о возвращении Иисуса, я говорил себе, что я бы хотел быть среди тех людей, кто увидит его, когда он вернется. Я нисколько не сомневаюсь в его возвращении, потому что наш пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал четко и ясно. Иисус, мир ему, не умер, а лишь был вознесен к Аллаху по повелению Аллаха. Об этом также говорится в Коране. Он не говорит, что кто-то был распят на кресте вместо Иисуса, а говорит, что что-то подобное привиделось им, и они начали спорить над этим. Мы знаем точно, что Аллах милосердный. Он ответил на молитву Иисуса, который просил его, «Если возможно, доминует меня чаша сия». Поэтому Аллах вознес его к себе. Неважно как, но вознес. Итак, мы говорили о том, каково будет возвращение Иисуса в конце времен. Он снизойдет на землю вместе с ангелами. Мы не только не верим в это, мы даже знаем, где произойдет это снисхождение. Он спустится в Мекке? Нет. Он спустится в одном из городов Шама, в Сирии. Кстати, там вкусно готовят. Я люблю еду городов Шама. Особенно египетские блюда. Но, если серьезно, то второе пришествие Иисуса, мир ему, произойдет в Сирии. Он не спустится во время великих испытаний. Мы знаем об этом, потому что он будет возглавлять войско верующих в великих сражениях, которые будут идти в то время. Вы думаете, такое возможно? Великие сражения и бои в мусульманской стране? Конечно, это возможно. Когда он спустится, обратите внимание, когда это произойдет, после объявления о начале какой молитвы? Утренней молитвы, правильно? Фаджр. И когда он спустится, мусульмане будут просить его ввести их в молитве, стать их имамом. Но он скажет, нет, я не пришел с чем-то новым, я просто собираюсь молиться за вашим имамом, так что давайте молиться. Видите, какие прекрасные слова? А затем он поведет верующих против вражеского войска. И они победят, выиграют сражение. Это произойдет во время появления ложного бога, которого на арабском языке называют Аль-Масих Ад-Даджаль, или иначе Антихрист, ложный мессия. Кстати, мы вроде с вами еще не говорили о мессии. Давайте поговорим о значении этого слова. Слово «Христос» происходит от слова «Масих», «Мессия». Мы уже упоминали об этом. Но что значит «Мессия»? Может, вы знаете? Слово «Мессия» значит «вытирать». Да-да, вытирать. Потому что «масх» — это то, что делают мусульмане, когда обтирают верх своих носков при совершении малого омовения. После того, как мы берем вуду, малое омовение, вместо мытья ног мы обтираем верх носков, делаем «масх». А женщины делают маск поверх своего хиджаба. А имам поверх своего тюрбана, или как там его еще называют. Неважно. Суть в том, что это слово, самое обычное слово, и происходит оно из древнееврейского языка, не арабского. Хотя многие еврейские и арабские слова схожи между собой. Значение этого слова связано с иудейским обрядом. Когда евреи хотели назначить царя еврейского народа, они перед всем народом помазывали или обтирали его маслом из зайтуна. Зайтун – это олива. То есть они помазывали голову пришедшего к власти царя оливковым маслом и говорили, «Это наш царь. Мы приняли его как нашего царя». Это действие они называли масх. А тот, кому делали масх, назывался масих, мессия. Этот царь становился мессией. По этой причине можно сказать, что все их цари были мессиями, а пророк Иса, мир ему, мессия, помазанный самим Аллахом, чтобы быть царем, царем еврейского народа. Он был таковым и будет таким после своего возвращения, и будет руководить всеми верующими. Примечательно то, что все евреи узнают его. И вот хорошая новость, все христиане также узнают его. И мусульмане тоже узнают его, а затем последуют за ним. И только Даджаль будет бежать от него. Масих ад-Даджаль. Это другое имя Даджаля. В Библии также есть упоминание о нем. После снисхождения пророка Иса он умрет. Как? Кстати, это очень интересно. Как сказано в хадисе, он растает при встрече с Исой, мир ему. Это поразительно. Вы обязательно должны прочитать хадисы об этом. После этого на земле воцарится мир. Это будет почти как в раю. Конечно, не так хорошо, как в раю, но почти. Земля преисполнится миром и покоем. Верующим будет легко следовать религии. И, возможно, вы слышали такое выражение у христиан, как «когда лев ляжет рядом с ягненком», что означает, что на земле будет настолько мирно и спокойно, что не будет на ней никакого насилия. Я думаю, все мы ожидаем этого времени. Было бы славно застать его. Этому и учит ислам. А в конце, в самом конце, Иисус и все верующие заснут от дуновения небольшого ветра, которым Аллах заберет их души. Некоторые говорят, что они не умрут, а будут вознесены на небо. Но это не так. Все умрут. Было бы прекрасно завершить нашу сегодняшнюю программу с этим напоминанием. Аллах говорит в Коране, «Каждая душа вкусит смерть. Братья и сестры, мы все умрем. Каждый из нас был рожден, но ни один из нас не выбирал день, время, место своего рождения. Это было не в наших силах. Наши матери имели больше возможностей в этом плане. Однако только мы на самом деле будем в ответе за то, как мы умрем. Адам, Ной, Ибрагим, Моисей, Дауд, Сулейман, Иисус и Мухаммад, да будет мир над ними всеми. Все они были посланы с одним простым и прекрасным посланием. «Ля иляха илляла» – «Нет Бога, кроме Аллаха» – в Коране, сура 3, аят 102. Аллах выразил это красивейшим образом. «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами». Итак, мы видим, что Иисус совершит все, что сказано в Библии. Он выполнит то, что сказано в Ветхом Завете. То есть Он придет и поведет к победе. Он пришел, потом был вознесен на небо. Но Он снова вернется и поведет к победе. Он также предсказал о пророке, который придет после него. И это был Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Тут мы видим, насколько верно он все предсказал. А также в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, глава 14-16, он также ясно говорит, «Я должен уйти, после меня придет утешитель». И этот утешитель пришел. И это был Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Мы без сомнения верим, что он говорил о Мухаммаде, мир ему и благословение Аллаха. Итак, мы как мусульмане должны сказать, поздравляем вас, о иудеи. произойдет то, о чем вы предполагали. Ваш Мессия придет. Вы не узнали его в первый раз, но мы надеемся, что вы узнаете его во время его второго пришествия. Мы также поздравляем христиан, потому что в вашей священной книге все еще есть доля истины, несмотря на то, что вы потеряли свою религию. Мы можем засвидетельствовать это за вас. Что касается мусульман, я надеюсь, вы молитесь и просите Аллаха, чтобы Он не оставил вас в забвении, потому что это очень важная тема. Когда Иисус вернется, мы должны быть в высокой степени нашей таква. Мы должны быть очень богобоязненны. И в завершение, я поздравляю всех приверженцев Единобожия, потому что это великое дело – верить в Единого Бога, исследовать Его посланникам и верить во возвращение Иисуса, мир Ему. И это мое дуа за вас всех. Аминь. Кто-нибудь хочет выйти и принять ислам?
Аллаху Акбар! Маша Аллах!
Я помню, как я говорил шахаду. Я плакал. И каждый раз, когда кто-то принимает ислам, произнося шахаду, я плачу. Люблю, когда произносит шахаду и принимает ислам. Давайте, поднимайтесь. Поднимайтесь вместе с ним. Прежде всего, скажите, как вас зовут?
Меня зовут Джаджа.
Откуда вы?
Я с Филиппин.
С какого города?
Я не городской.
Значит, ты деревенский парнишка?
Да.
Хорошо. Знаешь ли ты, кто такой Аллах?
Да, да. Да, Он единый Бог.
Знаешь ли ты, кто такой Мухаммад?
Мухаммад, он пророк, последний пророк.
Ну да, Мухаммад последний пророк. А Иисус тот, кто вернется и закончит работу. Если ты слышал лекцию, то, наверное, знаешь об этом. Я знаю, я смущаю тебя. Не смущайся.
Да, я был на лекции полностью.
Хочешь стать мусульманином?
Да.
У тебя нет бомбы?
Ну, это вообще-то не важно.
Альхамдулилля. Знаешь, когда человек принимает ислам, многие говорят о нем всякие разные вещи. Но это не важно. Важно одно. То, что скажет Аллах обо мне в судный день. Для меня важно то, что Аллах примет меня. Я принял ислам точно так же, как ты 17 лет тому назад. Когда ты примешь ислам, ты как бы будешь рожден от своей матери заново. Будешь без единого греха. Ни прегрешений, ни царапин, ни танцев, а только хорошая форма. Машаллах, машаллах. Да, я немного пошутил. Тем не менее, все благие дела, которые ты сделал до этого, останутся с тобой, но неплохие. Аллах очистит тебя от них полностью, и ты станешь чистым, как новорожденный младенец. В этом положении ты будешь наиболее близок к Аллаху, чем когда-либо, поэтому ты можешь молить и просить Аллаха обо всем, что хочешь, и ты получишь ответ на свои дуа. Ты готов?
Да, я готов.
По сути, то, что ты уверовал в своем сердце, уже означает, что ты, иншаллах, стал мусульманином. Но формально для себя и для всех наших братьев и сестер ты должен произнести шахаду языком. Прежде мы произнесем ее на английском, ладно?
Хорошо.
А потом на арабском языке.
Хорошо, хорошо.
Итак, мы будем говорить шахаду на английском. Если ты не согласишься с какой-нибудь частью шахады, ты остановишь меня. А если ты согласен, то продолжишь вместе со мной. Хорошо? О, да, мы в этом эксперты. Мы ждем вас. Хорошо, тогда я на английском. Я знаю английский, а вы арабский. Кто-то сзади говорит, что сначала нужно сказать на арабском. Нет, сначала на английском. Он не знает. Ты знаешь арабский?
Нет, не знаю.
Поэтому нужно говорить сначала на том языке, который он знает. Правильно или нет? Разве он не должен понимать, что говорит? Ну, предъявите тогда ваши доказательства. Вы зачинщик проблем. Итак, готов?
Да.
Я свидетельствую, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха.
Я свидетельствую, что нет Бога для поклонения, кроме Аллаха.
И я свидетельствую, что Мухаммад его посланник.
И я свидетельствую, что Мухаммад его посланник.
Аллах Акбар!
Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар!
Но минуточку. Прежде чем вы все станете поздравлять этого парня, я хочу напомнить, что все его грехи прощены ему. И он стоит тут в этот день, в это время, на этом месте совершенно чистым от всяких грехов. Поэтому сделайте дуа за нас. Давайте поможем ему сделать его первой дуа. Итак, говори за мной. Аллахумма, даруй хидаю Юсуфу Эстесу. Аминь. И всем остальным. Аминь. Итак, перевод. Я сказал, Господь мой, направь на путь истины Юсуфа Эстеса и всех остальных. Скажи аминь.
Аминь.
Поздравляю. Маша Аллах. Альхамдулилля. Альхамдулилля Раббил Аламин. Ну как ты? Может, ты хочешь сказать что-нибудь?
Да нет. Вроде бы ничего. Да. Я хочу поблагодарить вас и сказать, что я хотел стать мусульманином с 2002 года.
Аллаху Акбар. 7 лет?
Да.
Машаллах, и Аллах позволил тебе сделать это сегодня вечером среди нас.
Спасибо вам большое.
Спасибо тебе. Спасибо Аллаху. Альхамдулля. Шукрулла. Это замечательно. Мы очень рады за тебя. Что-нибудь еще?
Я тоже очень счастлив стать одним из мусульман.
Да, машаллах. Теперь он ваш брат. Они твои братья. Смотри, как много у тебя братьев. А он, они твои сестры в вере. Когда будешь выходить, братья будут тебя обнимать в качестве поздравления. Только ты не обнимай сестер, хорошо? Итак, мы только что стали свидетелями того, как человек принял ислам. Он ждал этого 7 лет. Но вы не обязаны ждать 7 лет, чтобы сделать это. Если в нашей сегодняшней аудитории есть кто-нибудь еще, у кого не было этой возможности, но он хочет сделать это, то я скажу вам, что сейчас именно то удобное время. Так что примите ислам. Что насчет женщин, то вам не обязательно выходить на сцену. Тот, кто хочет принять ислам и произнести громко шахаду, просто поднимите руку. И мы поможем вам сделать это. Даже тот, у кого мусульманское имя, мусульманское происхождение, но он реально не следовал исламу, может сделать это. Потому что когда вы искренне произносите шахаду, Аллах прощает вам все ваши прегрешения, и вы становитесь как заново родившимися. Точно как этот наш друг. Теперь он уже мусульманин. Кстати, как теперь тебя будем звать?
Пока никак, хотя я уже выбрал имя.
И какое же имя ты выбрал?
Юсуф.
Юсуф? Аллах Акбар! Это Юсуф ибн Юсуф. Я усыновил его. Машаллах, машаллах. Кстати, ты быстро выбрал имя.
Я выбрал это имя сегодня, около 10 часов утра.
В это утро?
Да, в 10 утра.
Ты знал, что я буду тут?
Нет, не знал.
Ты даже не знал, кто я?
Нет, даже понятия не имел.
Хотя даже я сам не знаю, кто я. Машаллах. Это потрясающе. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, на Фанар, что-то происходит. Что-то изумительное происходит, что я забираю это с собой домой. В своей памяти, в своем сердце. И знаете, я скучаю потом по вам. И мне хочется вернуться сюда снова. Снова и снова. Машаллах. Хвала Аллаху за все это. Машаллах.